Может, нет надежды на спасение? Вот это всякое смущение должно отойти. А радость от того, что Господь нас не оставил, что не только дал нам надежду словесную на спасение, а пришел и спас нас реально. Теперь наша задача только принять Его, искупительную жертву, исповедать Его как Сына Божьего, как Спасителя нашего. Принять Его Церковь, в Церкви принять таинство положенное, сначала крещение, а потом регулярная исповедь и регулярное причастие, и тогда, конечно, та радость совершенно реально появится в сердце человека. И вот эта самая радость рождается параллельно с тем, как мы осознаем свои грехи. Вот это опять странное очень явление, опять можно удивляться и говорить, как это происходит, это невозможно. Человек считает себя грешником и в то же время начинает радоваться. Опять вернемся к этому понятию, которое называется в православии умиление. Это не восторг какой-нибудь там, не эйфория, не подпрыгивание, как молодой козленок на месте от радости, что я вижу первую травку. Это совсем другое. Это называется радостотворный плач. Это все-таки плач о своих грехах, но который связан с радостью. Радость, которую сообщает Бог при этом. Осознается она умом, как радость от прощения моих грехов, от надежды на вечную жизнь, на спасение, на единение с Богом, на обретение Бога как своего Отца. Это состояние умиления – это первое впечатление духовное, которое может обрести христианин, если правильно идет по пути покаяния, по пути исполнения заповедей. Если кроме умиления приходит другое какое-то состояние, восторг, впечатление какое-то, какая-то радость, плотская разгоряченность, то это все состояние греховное, состояние прелести. От них нужно убегать, их нужно бояться. Итак, вот этой радостью является та самая духовная радость, которая как мед, наполняющий соты. А вот эти соты мы должны построить все-таки сами. Это покаяние и плач в своих грехах. Без исполнения заповедей, без точного их знания и попыток исполнения – невозможно обнаружить свои греховности, невозможно прийти к покаянию, невозможно обрести плач о своих грехах. Тогда и радости духовной никогда не будет. Поэтому мы так с вами и удивлены и говорим, как так осознавать себя грешниками, в то же время быть радостным внутри. Ум это не понимает. Сфантазировать теоретически мы это не можем. Один человек, которому как-то вот об этом рассказывали, он говорит, это шизофрения. Вот ум его сработал так. Когда человек... А с одной стороны плачет о грехах, с другой стороны радуется. Странное состояние. То он веселый, непонятно чем, то он плачет, опять никому непонятно от чего. Вот эти вот шарахания из стороны в сторону, вот признак нездоровья ума. Так вот, мы с вами не должны путать христианское состояние умиления вот с этим состоянием болезненности человека. Там нет Бога, там есть повреждение очень серьезное вследствие каких-то грехов или болезни. А здесь духовное состояние. Состояние умиления, как радостотворного плача. Значит, вот так нам необходимо исполнять заповеди, чтобы осознать свое падение и вознуждаться во Христе как Спасителе. Теперь давайте посмотрим, если мы все-таки будем видеть свои грехи, будем сокрушаться в них, то как же мы себя вообще признаем грешниками, худшими из всех грешников? Вот это вообще уже невероятно ведь, да? Человек, который видит свои грехи и начинает с ними бороться, он же уже грубых, откровенных грехов делать не будет, правда? Кто-нибудь по себе знает это? Раньше человек жил в грубых, откровенных грехах, не считал их грехами, свободно их совершенно совершал. Наконец, придя в церковь, впервые узнал заповеди Христовы, испугался своих грехов, сокрушился в них, раскаялся, исповедал их и больше старается грубых грехов не совершать. Этот путь многие прошли. Но вот как дальше прийти в действительное состояние смирения, чтобы посчитать себя грешником худших из всех грешников? Вот это как раз правильное христианское состояние. Без этого состояния правильной молитвы не бывает у человека. Пока человек себя не считает худшим из всех грешников, молитва этого человека может обернуться в состояние прелестное, гибельное. И как учат отцы, правильное состояние христианское – худшее из всех грешников. У нас есть подтверждение в Священном Писании этих слов? Кто-нибудь говорит так? Не помните? А чтобы это не было вымыслом каким-то, давайте это подтверждение сразу назовем. Апостол говорит, Христос Иисус пришел в мир грешных спасти. Как дальше? От них же первый есть маз. Среди них всех я есть первый. Кто сказал? Апостол. Апостол, ученик Христов. Тот, который в день Пятидесятницы в изобилии получил благодать Святого Духа. Не то, что там грубых откровенных грехов такой человек не мог больше совершать, он их и раньше уже не совершал. Он и мелких по нашим понятиям грехов не мог совершать. Но малейшие свои искажения, мельчайшие искажения, он признавал за великую трагедию. Он их видел в себе. При ярком свете видны всякие мелкие трещинки, пыль, всякий мелкий мусор. При тусклом свете вообще ничего не видно, чистота, идеальный порядок, да? Вот так в нашем сердце. Если наш ум не просветлен благодать Святого Духа, то он не видит в своем сердце даже крупных грубых изъянов. А вот когда благодать Святого Духа просветила ум человека, тогда начинают замечаться мельчайшие грехи. И они становятся так противны, что человек хочет обнаружить их все. Все и по возможности убрать, так очистить сердце, чтобы ничего не мешало в этом сердце быть Христу. Чтобы ничего не мешало благодать Святого Духа пребывать в сердце вот этого человека. Это желание божественной чистоты, желание богоподобия. И к этому христианин должен стремиться. Но давайте как все-таки сделать так, чтобы видеть себя худшим из всех грешников? Как это так происходит? Как это так у христиан случается? Способ опять очень простой. Нас кто интересует в первую очередь, когда мы хотим о спасении думать, да? Мы сами должны себя интересовать, правильно или нет? Кто нас интересует, беспокоит? Мы сами лично, правда ведь, да? Если муж чем-то провиняется, в чем-то не исполняет заповеди, дело жены не исправлять мужа в данном случае. Дело жены исправлять себя первоначально. Муж не может исправиться вперед по научению жены, пока она сама не исправилась. Рядом с нами, на производстве, в соседях могут быть люди, которые далеки от веры. Мы еще сделали только первые шаги, уже стремимся научать окружающих. Из нас прямо как рекой льется вот это научение. Мы как будто бы сами уже праведники, теперь уже пришло время учить окружающих. И вот опять состояние прелести, опять состояние ошибки. Тут сатана и подловил. Вместо покаяния и сокрушения, вместо признания себя худшим из всех грешников, попытка научать окружающих. Опять противоположное состояние. Состояние превозношения, гордости. Не стали оскорблять, материться, не стали драться, стали научать других. Ну вот сатана из одного вида в другой просто грех перешел, и опять та же самая гордость в том же объеме присутствует в человеке. Так вот, если нас интересует, если перед нами два предмета, один предмет очень нас интересует, очень беспокоит, вот этот предмет, мы все свое внимание обращаем именно на него. Мы очень заняты очень серьезным каким-то делом. То, что рядом происходит, беспокоит нас. Человек ведет машину, едет за рулем, а рядом у него пассажиры. Сидят по сторонам, головой вертят. Говорят, ой-ой-ой, посмотрите, вон там что, вон там что. Водитель говорит, где что, а сам уже смотрит, яма впереди, тут уже светофор, а тут уже машина встречная, тут обгон какой-то. Он говорит, хватит, не отвлекайте меня. Восхищайтесь там, возмущайтесь, что угодно, молча давайте делайте, вы меня отвлекаете. Водитель понимает, что если он отвлечется от дороги, случится беда. Не только сам он, а и все, кто с ним едут, пострадают. Значит, если человек занят каким-то очень важным, серьезным делом, он ни на что больше отвлекаться не может, правда? Ну и не хочет, так ведь, да? И вот если рядом стоит второй предмет, вот это меня интересует, это я сам. Очень внимательно себя изучаю, очень внимательно себя рассматриваю. Очень беспокоюсь, как вот тут было бы все нормально, нет ли отклонений, нет ли каких ошибок и бед. А рядом другой человек, я его вижу боковым зрением, он рядом присутствует, я знаю. Там ходит, с другой стороны ходит, но я занят собой. Я занят наблюдением над своим сердцем. Что я сказал, что я подумал в этот момент, какое чувство у меня появилось, когда кто-то мне что-то сказал или кто-то сделал. Я занят собой, я контролирую себя. Когда все остальные, хоть я о них что-то вижу, что-то слышу и что-то знаю, не вызывают у меня такого тщательного, пристального внимания, как я сам. И когда человек других людей видит поверхностно, не вникает глубоко в их состояние, в их поведение, не анализирует их, а себя, наоборот, проверяет и анализирует, вот тогда понятие и мнение о других людях будет у нас поверхностное. Как бы мимоходом. А вот здесь вот понятие о себе будет точное, более определенное и качественное. И вот когда я вот точно и внимательно смотрю за собой, вижу множество своих проступков, не просто так их представляю, а с точки зрения заповедей их все оцениваю. Вот тогда я увижу свое огромное количество грехов, постоянно повторяющихся, как непрерывная тяжкая цепь. А других людей не буду видеть. Не буду видеть их грехи. Или если буду видеть какие-то их погрешности, с легкостью буду им прощать. Что твои-то грехи? Вот ты на мои-то бы посмотрел. Вот у меня-то что делается? Какая мерзость в моем сердце-то живет? Насколько я-то уже изработался весь сатане? Насколько я потерял Бога и отрекся от Него своими грехами, делами конкретными, жизнью своей? И вот в этом случае признание себя грешником худшим из всех грешников будет вполне естественным. Видите, как все просто. Вот таково учение Церкви Православной. Во-первых, соблюдая заповеди, обнаружить свое падение и всех окружающих людей, увидеть свои грехи в полной подробности, как можно глубже, и признать себя грешником худшим из всех грешников. Вот это вот состояние правильное для христианина, и оно единственное может привести нас к смирению. Вот чтобы уныние не получилось от того, когда вот мы так будем наблюдать с собой, как так себя тщательно разберем и увидим, чтобы не было уныния, нужно иметь веру. Вера точно нам совершенно говорит: «Всякого грядущего ко мне не изжену вон», то есть не изгоню вон. И вот если мы идем ко Господу с покаянием, если идем сознанием своих грехов, сокрушенным сердцем, Господь нас принимает. Он пришел не к праведникам. Если мы по ошибке будем считать себя праведниками, то и Христос нам не нужен, и мы Христу такие не нужны. Христос нами гнушается. Но вот когда мы видим свою греховность, и эти грехи с сокрушением сердца приносим ко Господу, вот это и угодно Богу. Бог принимает от нас единственную жертву – покаяние. Все другое противно Богу. Поэтому если в нас есть вера, если мы принимаем вот эти вот слова, положения на веру, и ими руководствуемся, то никакого отчаяния, никакого уныния в нас не появится. Нужно просто отложить гордость, нужно отложить самомнение, нужно отложить превозношение, свою праведность нужно отложить. И тут же в одно мгновение явится Господь и даст вот это свое утешение, которое в виде первых чувств состояния умиления человек может ощутить сердце. Ощутив, человек оценит, что Господь действительно словам своим верен, не обманывает нас. Если мы делаем правильно, как Он учит, как учит Его Церковь, все получится так, как было у миллионов предыдущих христиан до нас с вами. Но только если мы не будем считать себя праведниками, если не будем жить и руководствоваться гордостью, если будем иметь хоть малую веру и руководствоваться верой. А в противном случае мы точно впадем в отчаяние. Мы повторим грех Иуды. Иуда совершил грех предательства Христа, но вместо покаяния пошел и удавился. Вместо веры в то, что Господь, Христос, может простить и его грех, любой грех может быть прощен Богом, сколько бы человек ни совершал грехов. Нет таких грехов, которые были бы сильнее, чем Божье милосердие. Ведь Церковь нам говорит, милосердие Божие – это океан. А наши грехи, пусть самые тяжкие, сколько бы ни было, это мелкие камушки, которые бросаются в этот океан. Они тонут в этом океане. Океан при этом никогда никто не засыплет камнями. И только круги на поверхности остаются. Вот таково безграничное милосердие Божие. И даже это не океан, это бесконечность. Поэтому, если есть сомнения, если есть неверие, тогда нас постигнет отчаяние. Но тогда мы живем на основании гордости своей, на самомнении. И в противность этому, если есть вера, если есть надежда, если мы признаем Христа как Сына Божьего и Спасителя и Искупителя своего, верим в 2000-летний уже опыт Церкви, безграничное милосердие Божие, тогда никогда отчаяние нас не постигнет. А каждый грех будет вызывать сокрушение сердца, признание во грехе, раскаяние во грехе, покаяние искреннее и плач в своих грехах даст христианину состояние умиления, радость, радостотворный плач. Вот хотя бы до этого нам надо с вами дойти. То есть если говорить о том, правильно ли это понятие, не исходит ли это из гордости. Вот мы с вами, когда готовили перечень грехов и страстей, там специально указали в гордости такое мнение, что человек думает, что Бог у него в сердце. И признали это состоянием гордости. То есть не нужна человеку церковь, не нужны человеку таинства, не нужно покаяние, не нужно знание веры, не нужны заповеди, жизнь по заповедям. Короче, человек все отрицает. Сегодня миллионы, наверное, десятки миллионов людей крещены, в России особенно у нас. И огромное число, подавляющее большинство, которые называют себя христианами, не признают Церковь Христову. Формально признают, могут зайти, заглянуть, поставить свечку, даже внести пожертвование какое-то. А в действительности отрекаются от Христа тем, что не видят своих грехов, не знают евангельских заповедей, не пытаются их исполнять, не признают своего падения, не исповедуют свои грехи и никогда не причащаются. Если хотят причащаться, то никогда нельзя это делать. В таком состоянии ведь так? Это тема следующего занятия, что такое ложное смирение, истинное смирение. Это больше будет разбираться в следующий раз, но давайте хотя бы кратко сейчас скажу. Состояние смирения – это состояние мира в сердце человека. Вот человек, когда нет у него мира сердечного, он ни управлять не может, ни подчиняться не может нормально, ни честным быть не может, ни праведником быть не может в полном нормальном смысле этого слова, ни семьи нормальной у этого человека быть не может, ни детей нормально он воспитать не может. Ничего он не может такой человек нормально сделать, потому что все поперек Бога, все поперек заповедей. И вот человек, который стяжал благодаря смирению мир сердечный, такой человек будет лучшим руководителем. Это может быть президент. Цари наши православные, те имена которых действительно прославлены церковью, последний царь Николай, абсолютный такой практически невероятный пример смирения. Такой человек до такой степени любил отечество свое, до такой степени любил свой народ, что с миром совершенно сказал, с миром в сердце сказал, если потребуется жертва какая-нибудь, то я готов на нее ради своего народа. Если этой жертвой должен быть я, то я тоже готов. И не только он принес в жертву себя, а и его семья разделила с ним его участь. Вот состояние смирения, вот состояние мира. Если какой-то руководитель живет с миром в сердце, то я думаю, что не будет он жестоким, но будет справедливым и требовательным. Я думаю, что не будет он в психозе, вот таком, в нервности проводить оперативные совещания, давать невозможные планы, требовать с криком, наказывать незаслуженно, выгонять людей незаслуженно, а будет, наоборот, руководить своим народом так, чтобы не просто дела на предприятии шли, а чтобы каждому человеку была возможность через этот добросовестный труд еще и думать о спасении, о вечной жизни. Вот вчера буквально приводили такой пример. Девица молодая закончила какое-то образовательное учреждение, пришла работать продавцом в магазин, вот тут у нас же на сортировке, рядом. Ее предупредили сразу же при приеме на работу, чтобы ни слова противоречия тебя не было слышно. Это из чего исходит? Состояние высокой, глубокой гордости, да? Что подчиненный не вправе разинуть рот вообще. Ты как бы никто тут, ты никто. Вот сразу приходит человек в современных условиях и говорит, ты никто. То, что тебе дают работу и платить будут зарплату, все, за это ты чуть не пятки должен лизать начальнику, должен боготворить его. Как бы, как идолу поклоняться ему. И вот эта вот девица, проработав некоторое время, опоздала на 15 минут. Ее сразу лишают части премии. Хлоп, сходу. Она приходит и спрашивает, что она делает? Нарушает инструкцию, да? Приходит, спрашивает директор. Ей же сказали, чтобы слова ни одного не было слышно. Что сделали с тобой, то и молчи, радуйся, что тебя еще не выгнали. Она приходит и дерзнула спросить у начальницы своей, а почему меня лишили на 150 рублей, а других, которые опоздали, только на 50 рублей? Она говорит, я тебя предупреждала, чтобы никаких вопросов не было. Ты слышала об этом? Она говорит, ну слышала. Вот еще один вопрос задашь, и я тебя выгоню. Она задает второй вопрос. А почему я расписываюсь в отпуске за 28 дней, а гуляю 21 день? Она говорит, все, до свидания, ты уволен. Разговор окончен. Вот о таком руководителе, который жестко ведет дела, да, предприятие такое, наверное, не пострадает. У него еще таких, может быть, за воротами 10 таких девчонок придут. И из всех из них будут стараться вить веревки. Вполне жестко, вполне грубо, буквально так вот, что ли, подавляя человека. Вот это считается современный нормальный стиль управления, да? Какой начальник всегда спокоен, у него подчиненные молчат, воспитаны, дисциплинированы. По приказу в инструкции им сказано улыбаться покупателям. Они будут делать резиновую улыбку. Им сказано, длина юбки вот такая вот, выше колен там на столько сантиметров. Они будут носить такие юбки. И христианке там уже не придется работать. Красить ногти, длина вот такая-то, длина ресниц такая-то. Все прописано по инструкции. Определенная форма тела, вот девушку, скажем, там полную, просто не возьмут на такую работу. Она будет портить вид в магазине. Ну и прочие всякие такие критерии. Вот такого руководителя нельзя назвать человеком, который благополучен с точки зрения веры, заповедей, имеет мир в сердце. А вот руководитель христианин, он поступает по-другому. Вот один знакомый мне рассказывал такие вещи. Когда предприятие только еще становилось на ноги, когда было очень-очень тяжело, тогда трудно было требовать своих подчиненных отдачи полной, полной самоотдачи. Трудно было требовать. Люди все еще не вошли в режим, люди заново только профессию-то осваивали. И вот, а потребность была, необходимость была развивать производство. Тогда вот этот начальник, не дерзая поставить такие жесткие условия, что кто не будет такую-то норму давать, я всех повыгоняю, наберу других, вот он идет другим путем. Вот такой человек, если он христианин, должен сначала сам выложиться полностью. Должен сначала сам показать, что он радеет за дело, болеет за дело. Что он, в общем-то, готов пожертвовать своим личным временем, иногда даже какими-то своими домашними проблемами, ради того, чтобы поддержать тех, кто не успел, поддержать тех, кто не смог. Закрыть собой тех, кто, скажем, ну, не вышел или опоздал, или должен уйти раньше. И вот тогда, когда этот руководитель пытается так себя вести, через некоторое время происходит совершенно реальное чудо. Подчиненные, видя вот такое отношение, ведь нам как Господь-то говорит, кто из вас хочет быть первым, да будет всем рабом, да? Вот руководитель, он должен быть рабом всем своим подчиненным, до такой степени отдавать себя делу, людям, чтобы вот этим самым смирением, даже перед подчиненными, разумным смирением, не тем, чтобы потакать пьянки на рабочем месте. Здесь должна быть разумная, правильная требовательность. Это смирению не противоречит. А вот своей самоотдачей. И получилось так, что в считанные недели вот эти вот люди сообразили, поняли и начали сами буквально без подсказки, вообще без всякой подсказки, начали увеличивать производительность труда, не требуя никакой зарплаты при этом. Но это же вообще невероятно. Вот где сейчас? Это в советское время редко когда случалось. И тот человек, когда увеличивал норму выработки, он всегда боялся, завтра срежут расценки. Опять опасность, да? Вот, а здесь никто ничего не побоялся, начали увеличивать производительность труда, не требуя даже увеличения зарплаты. Вот пример такого христианского смирения, когда человек, не переживая, не волнуясь, не страшась того, что его осудят, что его не поддержат, он совершенно со таким спокойным мирным сердцем начинал делать то, что было необходимо в тот момент, как христианину. Вот. А люди, как бы заражаясь вот этим духом искренности и веры, казалось бы, совсем неверующие люди, начали отзываться вот таким своим самопожертвованием. Поэтому христианское состояние смирения, оно никак не противоречит любому социальному положению человека, любой его должности, начиная от последнего самого низшего раба, хоть там дворника взять, скажем, по настоящим понятиям, кончая президентом. Только соответствующая должность накладывает на этого человека определенные внешние вот такие вот рамки, за которые он также не выходит, но исполняет это все в состоянии мира сердечного. Ошибка, сбой не вызывает у него истерики, не вызывает у него гнева. Он не применяет наказаний, превышающих возможные наказания. Если есть возможность в чем-то уступить или простить, это не в ущерб, он всегда это сделает. В то же время, когда нужно исправить, он не будет кричать и топать, а будет терпеливо и день за днем с любовью к человеку исправлять его. До тех пор, пока человек не продемонстрирует свою полную бесполезность, безнадежность или наглость. Вот тогда человек в состоянии смирения, руководитель, прощается с этим подчиненным, поскольку он не воспринимает все, что руководитель от него требует или хочет, или чему учит. Вот наглость в данном случае состоянием смирения может быть наказана. Также родители при воспитании детей должны быть смиренными. Но это не значит, что они не должны быть требовательны. Это не значит, что они не должны постоянно обращать внимание на своих детей, научать их, спрашивать с них, показывать им пример. То есть состояние смирения – это не безразличие, это не холодность, это не инфантильность такая, это не зомбирование. Это состояние совершенно другое – это мир в сердце. То есть управление всеми своими делами, которые мне положены, с миром сердечным. Из этого состояния выходить человек не должен.